Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать новую книгу ученого, доктора философских наук Николая Розова, вышедшую в московском издательстве «Роспен». Она называется «Колея и перевал. Макросоциологические основания. Стратегии России в 21 веке». В беседе участвует автор Николай Розов, руководитель Центра социальной философии и теоретической истории при Институте философии и права Сибирского отделения Российской академии наук и Новосибирском государственном университете. Николай Сергеевич принимает участие в нашей программе по телефону из Новосибирска. А со мной в студии Игорь Клямкин, политолог, доктор философии, вице-президент фонда «Либеральная миссия», и Игорь Яковенко, культуролог, также доктор философии, профессор РГГУ. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Сергеевич, слышите нас?
Да, здравствуйте, очень рад.
Дорогие слушатели, с ваших сообщений по теме программы ждем на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Электронный наш адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Итак, Николай Сергеевич, расскажите, пожалуйста, о своей новой книге. Я понимаю, что это не просто сделать в таком небольшом формате, это объемистый том, но все же каковы основные идеи книги?
Давайте вначале я коротко расскажу, что значит два первых слова «колея» и «перевал». Когда я говорю о «колее», речь идет о российских циклах, которые включают, если очень коротко, стагнацию с разложением, вот то, что имеет место сейчас, последующий кризис, затем авторитарный откат, либерализация, как правило, увы, провальная в российской истории, принудительная мобилизация, нередко ведущая к большим геополитическим успехам, к славе России. Но бывают и государственные распады, как в начале 17 века, в начале 20 века и в 91 году. Вот движение по этим фазам и называется колеей. Как я показываю в книге, она болезненна, порочна, и вопрос стоит в том, как выявить механизм вот этого движения по колее и как ее преодолеть. То, что, опять же, метафорически я назвал перевалом, то есть выйти в другую логику исторического развития. Вот если коротко, то этому посвящена книжка.
Игорь Моисеевич, каковы ваши впечатления от новой книги Николая Розова?
Ну, в таком формате вряд ли можно говорить о книжке в целом. Я буду реагировать на то, что сказал Николай Сергеевич. Вот циклический подход к отечественной истории, он сейчас чрезвычайно распространен. В принципе, я считаю его продуктивным. Да, другой вопрос, как выделять эти циклы и что для нас сегодня эта цикличность означает, как она выглядит сегодня. Я думаю, говоря о цикличности, если очень коротко, то вот то, что Николай Сергеевич назвал мобилизационным циклом или цикл научно-технологических модернизаций, ассоциируемых обычно с именами Петра I и Сталина, вот это такие вот, значит, наиболее существенные для понимания русской истории точки, а все остальное находится между ними. Их нельзя ставить в один ряд вот там с разложением, деградацией, перестройками и так далее. Так вот, я называю их циклами милитаризации, когда все общество выстраивается по модели армии, а целью развития объявляется военная победа, или она ассоциируется с военной победой, или становится синоним военной победы. И Происходит вот такой военно-технологический прорыв с огромными издержками, а после этого люди не могут жить долго в состоянии войны, после этого наступают неизбежные периоды демилитаризации. Вот сейчас мы находимся в таком периоде, в который мы вступили после смерти Сталина, в принципе, это один и тот же цикл, и особенность его заключается в том, что прежние методы модернизацию использовать нельзя. Вот эта колея, она впервые настолько обмелела, что дальше по ней двигаться нельзя. Вот эта третья милитаризация сейчас невозможна. И вся особенность нынешнего этапа заключается в этом. А альтернативы ей придумать мы не можем. Ни власть, ни общество к альтернативе такому способу развития не готовы. Вот, поэтому до перевал я пока, вот этот, как эта колея переходит в перевал, пока, к сожалению, не видно.
И Игорь Григорьевич Яковенко, что вы скажете о книге Николая Розова «Колея и перевал»? Как я понимаю, вам есть с чем поспорить.
Ну, прежде всего, в этой книге много того, с чем я согласен, то, что мне близко и симпатично. А вообще говоря, подход, связанный с идеей колеи, вернее, с идеей цикла, правильный, продуктивный. Сейчас Игорь Моисеевич предложил свою концепцию циклов, их можно по-другому прописывать. Но рассмотреть русскую историю с точки зрения циклов надо, и в этом есть смысл. Другое дело, что вот сейчас, когда книга представлялась, прозвучали такие слова «порочные циклы». Я убежден в том, что эти циклы не порочные, а они вытекают из природы русской культуры или русской цивилизации и тех объективных условий геополитических, ландшафтных, климатических, в которых Россия вписана. В этом смысле, пока есть такая Россия, будут такие циклы. А вот продолжая мысли Игоря Моисеевича, я могу сказать, действительно, возможности очередных циклов по сложившейся модели исчерпаны. Дальше нельзя модернизировать так, как это делалось до сих пор. А качественные характеристики общества, его культуры противостоят переходу на новое качество. То есть люди, ни люди, ни элита, ни общество не готовы меняться кардинальным образом. В этом и состоит главная проблема России сегодня.
Николай Сергеевич, как бы вы охарактеризовали нынешний период развития России?
Об этом я уже сказал, и здесь я согласен с Игорем Моисеевичем. Это скорее после авторитарного отката начала 2000-х годов. Это период стагнации и разложения. Пока более-менее скрытого и медленного, но вполне возможны какие-то, скажем, серии катастроф, бедствий, социальных протестов и так далее. То есть это медленное, но неуклонное движение к кризису. И если можно, я отнесусь к откликам моих уважаемых коллег. Я согласен со многим, что говорит Игорь Моисеевич, но я бы все-таки развел вот два такта. Это вот то, что называют милитаризацией, это у меня успешная мобилизация. Ну, здесь речь только о терминах. Но бывают еще авторитарные откаты. То есть, когда большой, серьезной, принципиальной мобилизации, вот такой создание новых институтов мобилизации ресурсов не создается, а то, что называется в России, закручиваются гайки, значит, сужается область свободы, запрещается независимая или как-то критикующая власть пресса и так далее, и так далее. Вот это, я считаю, вполне даже возможно и, более того, даже вероятно. И это как раз продолжение движения по той же колее. Но здесь у нас расхождение, я бы не сказал, что какие-то сильно принципиальные. А вот при всем моем глубоком уважении с Игорем Григорьевичем Яковенко, я бы не согласился, конечно, относительно того, что вот движение по колее циклов органично и сущностно присуще России. Вот это означает, что она должна ли отказаться от самой себя, или вообще погибнуть, а потом заново родиться, и так далее, и так далее. Мне кажется, что вот такой дискурс, он для подавляющего большинства граждан России просто неприемлем. То есть нужно говорить о том, что нужно избавиться от тех каких-то внутренних, психологических, культурных, социальных черт, которые действительно мешают выйти на этот перевал. И вот это, мне кажется, более резонно. Ну, в подтверждение я скажу, что вот если говорить, скажем, о патернализме, вот далеко не все русские к этому склонны. Были у нас старообрядцы, купцы, и вот некая часть настоящих предпринимателей сегодня в России, они вовсе не склонны к патернализму. Они стоят в той социальной позиции, где более-менее уверенно себя чувствуют, как те, кто сами определяет свою судьбу. Они зачастую недовольны тем, что делает власть, государственные органы. То есть все не так уж безнадежно, я так скажу.
Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. О путях развития России беседуют три доктора философских наук. Николай Розов, Игорь Яковенко и Игорь Клямкин. К Игорю Моисеевичу мой следующий вопрос. Скажите, ваш взгляд на проблему. Вот действительно это болезненное развитие или это нечто органически все-таки присущее стране? Вот цикличность, какой бы она ни была, и кризисы в том виде, в каком они существуют.
Ну, так как мы три доктора философских наук, то я скажу, что можно говорить о какой-то сущности, которая не соответствует явлениям, тому, как она проявляется. Россия вот существовала так, как она существовала. Развивалась так, как она развивалась. Вот мы такую Россию знаем. Говорить, что у нее какая-то другая сущность, иная, чем то, что мы о ней знаем, я бы не решился. Поэтому говорить о том, что она все время болела, ну, если это болезнь, то это был способ ее существования. А вот сейчас она не может существовать в прежнем режиме, в прежней парадигме. Поэтому сейчас как раз период болезни, он продолжается, ну, примерно с 1953 года. Это период болезни, когда старые способы развития исчерпаны, к ним ни власть не готова, ни общество их изжило, а новых не наработано. В этом особенность вот этого нынешнего периода. Сегодня это болезнь. Раньше это был такой способ развития, который позволил там сверхдержаву даже построить и так далее.
И Игорь Григорьевич.
Крошечная реплика. Вы помните анекдот про жабу, который говорит, что я-то вообще-то белый и пушистый, просто я сейчас болею? Вот это именно про то, о чем мы сейчас с вами говорим. Она не белая и не пушистая, она жаба. Но ей комфортнее себя подавать белой и пушистой.
Ну что ж, уж так.
Ну, я про жабу, я не про Россию. Теперь о России два слова. Да. Ведь что мы сейчас услышали? Наш народ, наше население не готово к мысли, что Россия должна умереть. Умрет не вообще Россия, а умрет старая Россия. Уйдет традиция, мы ведем об этом разговор, которая тупикова. А на этом месте рождаются новые качества. Вот только что шел разговор о том, что в России были старообрядцы, я добавлю кулаков, которые были миллионы. Но сложилось так, что и старообрядцев, предпринимателей, и кулаков перебили. Бедные, не склонные работать по 12 часов в день. Надо сделать так, и надо ждать того момента, когда победят кулаки и старообрядцы и навяжут остальным свое видение жизни, цели, смысла. Вот это и будет новая Россия.
Пишет нам на пейджер Аркадий из Москвы. Похоже, формула нашей цикличности «догнать и перегнать, догнуть и перегнуть, догнить и перегнить». Без комментариев. А, и Роза спрашивает, а как вы считаете, наши исторические циклы Иван Грозный, Сталин и теперешний тандем, имеют ли они какое-нибудь отношение к сущности нашего народа? Мы негативно оцениваем эти исторические фигуры, но они напрямую связаны с нашим народом, который, например, сейчас массово голосует за них. Как вы оцениваете качество нашего народа? Кстати, хороший вопрос, Николай Сергеевич. Ответите?
Вопрос непростой. Этому посвящено, по-моему, 2 или 3 главы в книге. Скажем так, вот тот авторитарный режим, который то возрождаясь, то погибая, опять возрождаясь в новой форме, действительно характерен для России, безусловно, оказал очень деформирующее воздействие на все российское население. Здесь речь идет и о патернализме, и о надежде на вот, доброго царя, и о ставке на принуждение и насилие как основные способы решения всех проблем и наведения порядка, и так далее, и так далее. Все-таки при всем этом я бы не стал, будучи философом, здесь говорить о какой-то одной сущности, одном явлении. Я бы стал говорить, наверное, лучше на социологическом языке. Есть разные группы, и для них характерны то, что я вслед за Бурдье называю разные габитусы, способы отношения к жизни, восприятия самих себя, основные стратегии поведения и так далее. И вот это все вполне даже изменяемо и менялось и при приходе советской власти, и во время какой-то динамики советского режима, и изменения идут и сейчас. То есть мне кажется, что весь вопрос в том, как вот как бы встать немножко в отстраненную позицию по отношению к этим качествам, и не только вот, что называется, простого народа. Конечно, гораздо больше ответственность лежит на нас, на интеллигенции, на интеллектуалов, у которых тоже есть очень много, а может даже и больше, неприятных черт, и каким-то образом от них избавиться.
Вот прозвучало в начале программы мысль о том, что либерализации в России оказываются провальными. А почему? Почему, например, перестроечные процессы так быстро затормозились в стране? Откуда опять взялась стагнация? Недовольно ли было ли ее в последние десятилетия советской власти? И ведь, заметьте, очень многие сожалеют о распаде СССР и ностальгируют по советскому образу жизни. Игорь Моисеевич, у вас есть этому объяснение? Почему либерализации провальны?
Либерализации провальны, потому что они происходят после периодов вот этой тотальной милитаризации. И, то есть в системе, которая милитаризироваться не готова. В этой системе есть только один общий интерес, связанный с самодержцем, вот, и с военной мощью, с военными победами. Если начинают, как после Петровскую эпоху, значит, легитимироваться, актуализироваться личные, частные интересы, вот, как было с интересами дворянства там, и горожан при Екатерине II, то система начинает разваливаться, у нее нет способа существования людей с разными групповыми интересами. То же самое. Поэтому начинается закрутка гаек, там, как было при Павле I, Николае II и так далее, без вот этой новой милитаризации. Это имитация таких милитаризаций. То же самое происходило после отмены крепостного права. То же самое происходило после смерти Сталина. И то же самое происходило после перестройки. Нет способа существования в либеральном режиме. Он исторически не наработан. И в этом вся проблема.
Первая часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий». О том, что такое социальная норма, рассказывает социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Социальная норма – это не одинокое понятие, оно коррелирует, имеет в виду еще понятие социальной или культурной ценности, с одной стороны, и роли. Норма обозначает, что есть некоторое правило, соответственно, которому мы себя ведем, окружающие от нас ожидают вот этого именно поведения. Норма всегда содержательна. Мы знаем, как себя вести в данном конкретном случае в своей роли. Роли отца, роли учителя, роли, если хотите, социологического комментатора. Мы знаем в целом, чего от нас ждут, мы знаем, как мы вписаны в эту ситуацию, и мы следуем определенным правилам. Норма предписывается той группой или тем институтом, внутри которого мы ведем себя как носители определенной роли. Нормам обучаются. Им обучаются в соответствующих институтах, в семье, в школе, в профессиональном коллективе и так далее, в которые мы входим на протяжении своей жизни. Норма подразумевает, и чем дальше общество развивается, тем в большей мере подразумевает возможность отклонения от нормы, но не разрушительного по отношению к норме. В этом смысле есть определенная свобода в трактовке нормы. Мы не рабы той роли, в которой мы действуем. Но есть значимые для общества, ну, что называется, вредные, вредоносные отклонения от нормы, отклоняющиеся поведение. Очень важная сфера поведения людей в современных обществах. Оно может становиться и преступным поведением, но может и не переходить рамку законности, тем не менее представляя определенную неясность для окружающих и непонятность перспектив ролевого взаимодействия и самой институции, если человек вдруг в классе начинает вести себя, например, как дома. Вообще можно себе представить такую ситуацию? Но она сразу обнажает конструкцию, оказывается, внутри каких ролей мы существуем, как бы этого не виден. Вот примерно такая ситуация. Ценность, норма, отклонение от нормы, девиация, ну и криминальное поведение как разрушительное по отношению к сообществу и к данной институции в целом.
Гостем рубрики «Система понятий» был социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Программа 22 июня. Каково значение 1941 года для хода борьбы с Гитлером? Почему, терпя страшные поражения и неся непоправимые потери, Красная Армия смогла переломить ход истории? Кто из союзников внес решающий вклад в победу над Германией? Об этом размышляет историк Олег Будницкий, ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире в воскресенье в 16 часов по московскому времени, а повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют философ Николай Розов, культуролог Игорь Яковенко и политолог Игорь Клямкин. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Правозащитница и общественный деятель, вдова академика Андрея Сахарова Елена Боннер будет похоронена на Востряковском кладбище в Москве. Там погребены ее муж, мать и брат. Елена Боннер скончалась в субботу после тяжелой болезни в Бостоне, США. Ей было 88 лет. В Дагестане задержаны 40 участников массовой драки, в результате которой один человек получил огнестрельное ранение. Драка произошла в селе Комсомольское Кизилюртовского района. О причинах конфликта не сообщается. В Грузии 4 человека погибли в результате оползня, сошедшего на автотрассу Тбилиси-Батуми на Рекотском перевале. Несколько автомобилей упали в пропасть. Дорога перекрыта поваленными деревьями. Повреждено несколько пешеходных и автомобильных мостов. Суд в Киеве назначил на 24 июня предварительное рассмотрение дела экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в превышении полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. В Молдавии сегодня проводится второй тур выборов в местные органы власти. В Ливии силы Муаммара Каддафи подвергли обстрелу позиции повстанцев в западной части города Мисурата. По сообщению агентства Рейтер, погибли 4 повстанца. Есть раненые. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв на севере Афганистана, в результате которого погибли 3 мирных жителей. Низложенный президент Туниса Зин Эль Абидзин Бен Али отверг все обвинения в свой адрес, сообщил его адвокат. Против Бен Али выдвинуто обвинение по более чем 90 пунктам, включая коррупцию, финансовое злоупотребление и контрабанду наркотиков. Министры финансов стран еврозоны обсудят сегодня на встрече в Люксембурге ситуацию в Греции. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. В беседе участвуют Игорь Клямкин, политолог, доктор философии, вице-президент фонда «Либеральная миссия», Игорь Яковенко, культуролог, также доктор философии, профессор РГГУ, и Николай Розов, доктор философии, руководитель Центра социальной философии и теоретической истории при Институте философии и права Сибирского отделения РАН и Новосибирском государственном университете по телефону из Новосибирска. Дорогие слушатели, ждем через несколько минут ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих опросов.
К 70-й годовщине начала Великой Отечественной войны Левада-центр задал россиянам несколько вопросов. Чем, например, было вызвано то, что потери Советского Союза в этой войне значительно превышают потери Германии? Внезапностью нападения отвечают 29% опрошенных. Военным и техническим превосходством Германии – 26%. Тем, что сталинское руководство действовало, не считаясь жертвами – таково мнение 18% респондентов. 13% граждан отвечают слабостью, неумелостью советского командования. И 10% россиян полагают, что все дело в жестокости гитлеровцев. Подавляющее большинство опрошенных, 60%, думают, что Советский Союз мог бы победить в этой войне без помощи союзников. Противоположного мнения придерживаются 32% граждан. Фильмы, снятые о войне в последние десятилетия, большинству людей нравятся, однако 32% все же считают, что в целом они хуже, чем те, которые снимались в советские времена.
Игорь Моисеевич, как бы вы это исследование прокомментировали? Есть ли, судя по его данным, у россиян адекватное представление о войне?
Ну, судя по этим данным, по крайней мере, по ответам на некоторые вопросы, представление, скажем так, не совсем адекватное. Оно касается и принижения роли союзников, и того, что более слабый был Советский Союз в военно-техническом отношении, как причина поражения рассматривается. Это говорит о том, что есть какие-то вещи, которые известны специалистам, которые более-менее присутствуют в СМИ, хотя и редко, но они не доминируют, и поэтому они массовым сознанием не по роли союзников, а степени вооруженности Советского Союза и превосходстве в ряде очень важных параметров над гитлеровской Германией. Известно, об этом говорилось, но до массового сознания это не доходит, потому что массовое сознание, оно руководствуется по-прежнему той версией нападения неудачи 1941 года и вообще версией Отечественной войны, которая сложилась в сталинское время, инерция его в значительной степени сохраняется, а новая информация, которая, в общем-то, вброшена в общество в последние десятилетия, благодаря пропаганде, ориентированной на массовую аудиторию, она не усваивается, она отталкивается.
Николай Сергеевич, какую роль, по вашим наблюдениям, играет Великая Отечественная война в российском общественном сознании сегодняшнем? Прошу вас только коротко, у нас уже есть звонки.
По-моему, этот вопрос как раз достаточно хорошо изучен вот именно сотрудниками Левада-центра. Победа в войне играет роль компенсационную, то То есть общее повседневное такое подспудное ощущение униженности, оно компенсируется причастностью к великой победе. И во многом я считаю, что вот этот фактор и повлиял на ответы на вопрос, который здесь прозвучал.
И, Игорь Григорьевич Яковенко, ваше наблюдение по этому поводу?
Прежде всего, люди ищут привычных ответов, а во-вторых, комфортных. Ведь новые знания, особенно такое сдвигающее, болезненное, его очень трудно воспринимать. А последние 10 лет много работают над тем, чтобы старые брежневские стереотипы утвердились. Ну, скажем, низкая цена человеческой жизни, это в других терминах было, в вопросе было, очень важный фактор, он определяет количество. И потом специальная политика Гитлера и гитлеровцев, которые ставили целью уничтожения российской государственности и отбрасывания славян. Вот эти два фактора и работали прежде всего, ну, помимо там особенностей сталинской политики, на число погибших.
Спасибо. И давайте дадим слово слушателям. Александр Иванович из Московской области. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Три момента телеграфно. Во-первых, вы не рассматриваете развитие России в тесной взаимосвязи с окружающей обстановкой. Милитаризация была вынужденной мерой в истории России. И, кстати, рассмотрите ленинский НЭП, по нему идет Китай и Бразилия. Весь мир разваливается, у них 8% роста. Это раз. Второй момент. Мы воевали не с гитлеровской Германией. Их-то всего было там где-то порядка 80 миллионов. Они бы и косо на нас не посмотрели. Мы воевали с нацистской Европой. И плюс к этому Англия сдала все свое вооружение, когда бежала из-под Дюнкерка, что привело к увеличению потенциала и после падения Франции гитлеровской Европы в два раза увеличился потенциал плана Барбаросса. И это надо учитывать. Кроме этого, там участвовали еще корпуса Ваффен-СС, потом Викинг-СС, голубая дивизия.
Александр Иванович, спасибо. Кто прокомментирует?
Ну, такой пафос вы не учитываете. Конечно, гитлеровская армия использовала потенциал тех, в том числе и тех стран Европы, которые были захвачены до июня 41-го года. Ну, этот слушатель, по-моему, ломится в открытую дверь. Это, мы просто об этом не говорили, но это общеизвестно. Другой,
Россия использовала технику Ленд-Лиза, поступавшего из Америки. Потом, да. Так что понятно, что здесь было два блока, и все использовали все возможные ресурсы. А вот нацистской Европы как целого не было. Была Италия. А Румынию брать как серьезную страну я просто не взял сюда.
Еще один слушатель, Николай из Мичуринска. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос Игорю Моисеевичу Клянкину. Как вы считаете, вот я читал ваши работы с Татьяной Кусковец. Очередной вот этот философский опус вашего коллеги господина Розова, что он может изменить в этой стране? Раз. И второе, на кого он рассчитан? Маловероятно, чтобы нынешняя кремлевская герилья могла обращать вот на подобные изыскания какое-то минимальное внимание. Будьте добры, действуйте.
Ну, второй вопрос мы адресуем Николаю Розову, а первый Игорь Григорьевич, Игорь Моисеевич, прошу вас.
Ни один опус нигде ничего еще не изменил. Вот, я думаю, Николай Сергеевич тоже не претендует на то, чтобы его книжка сразу что-то все изменила, тем более, что она написана, ну, местами достаточно сложная, требует профессиональных знаний. Но, знаете, есть какая-то логика развития теоретического знания, есть логика развития науки, вот, и на тех, кто интересуется этими вопросами, эта книга может повлиять, а тем самым она может повлиять на сознание достаточно, пусть достаточно узкого, но все-таки слоя, вот что важно.
И, Николай Сергеевич, на кого все-таки рассчитана ваша книга?
Позвольте, вначале я откликнусь на вопрос вот прежнего слушателя, который остался без внимания относительно того, рассматриваем ли мы Россию изолированно или среди других государств. Я должен сказать, что в книге последняя часть, это четыре большие главы, специально посвящены как раз вопросам геополитики, геоэкономики и геокультуры. То есть вот этот момент и то, как Россия себя вела, чувствовала, действовала именно в контексте международном, достаточно детально разобран. И теперь кому адресовано? Вот, я считаю, что у меня, конечно же, не единственная, но довольно редкая книга такого жанра, которая не адресована властям. Как правило, те, кто пишут о России, о путях развития России, о стратегиях, они, по моим наблюдениям скромным, мечтают о роли такого главного советника при главном царе, да, вот с большой буквы. Поскольку у меня совершенно таких амбиций нет, я обращаюсь, конечно же, прежде всего к коллегам, к интеллектуальной общественности, правильно сказал Игорь Моисеевич, но на самом деле и к более широкому кругу, который условно можно назвать неравнодушные. Те, которые хотят остаться в России и хотят жить в приличной, комфортной, демократической, свободной стране.
И следующий слушатель у нас Александр из Невьянска. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, гости. Вот хотела задать такой вопрос. Есть такие вот народы, которые воспринимают вежливость как слабость. Понимаете? То есть, если ты с человеком вежлив, то он начинает думать, что ты его боишься. Понимаете? Есть ли такие черты в нашем народе?
Это к культурологу Игорю Яковенко, я думаю.
Ну, вообще говоря, то, о чем говорит наш слушатель, действительно присуще некоторым традиционным культурам. Я не говорю про Восток, про Китай, там как раз много ритуальных моментов. Но отдельные культуры действительно вежливость, мягкость воспринимают как слабость. Чем более цивилизованное общество, тем меньше этого рода представлений. В русской, в простой, так сказать, простонародной среде действительно мягкость может восприниматься как слабость. Ну, а что касается там интеллектуалов, интеллигенции, элиты, то там совершенно другие стандарты.
И Артем из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Научное описание, конечно, хорошо, но, знаете, художественные формулировки бывают гораздо точнее и доходчивее, описывают нашу цикличность. Вот, например, когда стали душить Александровские реформы, когда тоже началось великодержавие и там спасение России, кстати, если помните, Путин тоже от чего-то спас Россию, появилась такая эпиграмма ровно 150 лет назад. Она так разоглавлена: «Спасители России, совершив поход на нигилизм и осмотрясь не без злорадства, вдались они в патриотизм и принялись за казнократство». Ну, сейчас, правда, не нигилизм, а экстремизм, но даже в рифму ложится.
Спасибо.
А вот из тех же лет подражание дегзаметрам. Преданность вечно была в характере русского люда. Кто же не предан теперь? Ни одного не найдешь. Каждый, кто глуп или подал, предан, конечно, престолу. Каждый, кто честен и смел, предан будет суду. Вот так.
Замечательный у нас слушатель. Это спасибо. Напомню, что со мной в студии культуролог Игорь Яковенко, политолог Игорь Клямкин, по телефону из Новосибирска философ Николай Розов, на волнах радио «Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. На пейджер нам пришло такое сообщение. Философы, как известно, по Марксу более-менее объясняют существующее положение вещей, то есть подгоняют объяснение под заранее известный ответ. Но актуальность в том, опять же, по Марксу, чтобы изменить мир. Так вот, товарищи философы, как нам изменить эту нынешнюю дурную бесконечность России? Изменять надо сверху, а верх не хочет ничего не менять, спрашивает Виктор из Москвы. Николай Сергеевич, в связи с этим у меня вот к вам вопрос. Можно ли вообще, в принципе, изменить? У вас, вы даете какие-то пути выхода из кризиса в вашей книге?
На самом деле, вся вторая половина книги посвящена именно этому. Здесь речь идет о том, что разные таксы вот этих циклов, о которых мы говорили, они по-разному восприимчивы к каким-то изменениям. И, конечно же, кризис, причем не глубокий кризис с голодом, не дай бог, перестрелками и так далее, а средний уровень кризиса, когда снижается легитимность режима, когда появляются новые центры силы, вот тогда появляется шанс на изменения. И тогда, между прочим, очень важны становятся идеи. Возвращаясь к предыдущему вопросу, все-таки значимость книги, даже если я не смог решить все те задачи, довольно большие, которые перед собой поставил, тем не менее я сосредоточил внимание на каких-то очень важных пунктах, над которым будут думать другие люди, и создадут новые идеи. Вот эти соединения идей с новыми центрами силы, конечно же, может изменить. А вот в какую сторону изменить, это большой вопрос. Об этом я тоже в книге пишу.
Игорь Моисеевич, вот вы довольно мрачно обрисовали ситуацию в начале программы, что как бы вот эта колея себя исчерпала, а выхода не видится. А все-таки выход возможен, был бы в каком-то виде?
Ну, выход всегда возможен, и рано или поздно его контуры обозначаются. Другое дело, что их сейчас не видно. А выход... Из, вот, кстати, у вас вопрос один был по поводу того, почему либерализация выдыхается. Либерализация выдыхается, потому что они осуществляются как либерализации существующей системы. Существующая система не может либерализироваться сколько-нибудь последовательно, она начинает разрушаться, а когда она начинает разрушаться, ее происходит откат, который мы сейчас и наблюдаем. Может ли быть выход из этого состояния, которое мы сейчас наблюдаем. Выход, то, что как проблема, это понимают все. То, что говорит там президент и все наши высокопоставленные люди, они ищут выход. Но выход заключается в реформировании типа государства. Вот прежний тип государства, он не функционален. А власть наша ищет выход в осуществлении реформ, сохраняя этот тип государства. И вопрос в том, насколько общество начнет эту проблему осознавать и оказывать давление. Вопрос в том, насколько это возможно осуществить в нынешних границах и сохранении полуимперского такого существования.
Игорь Яковенко.
Игорь Моисеевич очень важные вещи сейчас проговаривает. Дело в том, что сохранение этого типа государства – это сохранение этой правящей элиты. А изменение типа государства, предполагаю, что эта элита просто уходит. Вся. Или в подавляющем своем большинстве. Поэтому они хотят, с одной стороны, и себя сохранить, а с другой стороны, поменять. Но это разговор про там волка, вегетарианца, летающих крокодилов. Это нереально.
Игорь Григорьевич, и еще вопрос. Вы, по-моему, не высказались по этому поводу еще. Почему все-таки провальная либерализация?
Ну, я отвечу очень коротко, потому что в России ничтожно мало на 91-й год был потенциал отдельной, автономной, свободной личности. Мало личностей. Когда их становится достаточно много, они требуют от власти и от общества другого типа изменений. На Россию свобода свалилась, но это внешняя свобода. Было мало людей внутренне свободных. Они не порождались контекстом.
И, Николай Сергеевич, в чем вам видится выход, и насколько он реален?
Давайте вначале тоже по предыдущему вопросу.
Хорошо, конечно.
Этому посвящено тоже достаточно много страниц в книге. На следующий момент содержательный я бы хотел обратить внимание, причем соглашаясь с обоими коллегами. Речь идет о главном способе политического взаимодействия. Вот то, что Игорь Моисеевич называет милитаризованным типом режима, суть его заключается в том, что главный способ взаимодействия – это принуждение, то есть вертикальные отношения и захват монополии власти. Вот если говорить о перестройке, то те, кто победил, они вроде бы же назывались демократами во главе с Ельциным, но вся логика их политической борьбы стояла в захвате монопольной власти. Соответственно, и вошли в ту же самую колею. То есть изменения, теперь уже к другому вопросу, возможно будет только тогда, когда изменится этот способ. То есть оказывается в обществах, и уже не только западных, есть и реализуется другой способ политического взаимодействия. Это горизонтальные переговоры, компромиссы, вот эти сдерживания, противовесы. Это то, что в политической науке называется коллегиальное разделение власти. И вот этому посвящено несколько глав, на самом деле. Во-первых, что это такое коллегиальное разделение власти, и как оно возможно в России, через какие развилки политический режим может и должен пройти, при каких условиях, чтобы вот такая новая система установилась.
По данным Левада-центра, почти половина россиян, 44%, уж во всяком случае они составляют относительное большинство, считают, что России, если и нужна демократия, то совершенно особая, соответствующая национальным традициям и специфике страны. Игорь Моисеевич, что вы думаете по этому поводу? Возможно ли такое в принципе, или вот относительное большинство имеет в виду как раз управляемую демократию?
Я думаю, что это относительное большинство, оно не очень, во-первых, представляет, что такое демократия, а не представляет оно себе не потому, что оно такое вот невосприимчиво, а потому, что мы, к сожалению, вот все эти 25 лет, вот все средства информации, в том числе и в 90-е годы, занимались в основном политической борьбой, выяснением отношений, кто главный или кто должен быть главным, а политическим просвещением не занимались, и поэтому у людей очень плохое представление о том, что такое демократия вообще. Вот, поэтому им кажется, что здесь вот в 80-е, в 90-е годы сюда приходило западная демократия, они это так воспринимают, им это так преподносили, вот, она не получилась, они не получили то, что хотели, и так как они не получили то, что хотели, то они от демократии вроде бы отказываться тоже не хотят, вот, но с другой стороны говорят, что нам нужна какая-то особая демократия. Вот такая происходит коррекция, во-первых, в силу того, что им не объяснили, что это такое, а во-вторых, потому что им кажется, что западная демократия здесь дала сбой, она здесь не сработала, при том, что ее здесь, строго говоря, и не было.
Игорь Григорьевич, ваш взгляд на проблему. Возможно ли какая-то особая демократия в России?
В особой демократии в принципе быть не может. Модель демократии рождалась в Древней Греции, отрабатывалась в 2500-летней истории Европы. И сегодня доминирует там, примерно на половине земного шара. Всякая особенная демократия – это такой сапоги в смятку и жареный лед. А вот почему об этом пишут наши российские граждане? Да, они воспринимают опыт наш как опыт неудачный. Да, у них не было в их жизни опыта демократии. Потому что всякая социалистическая демократия – это несерьезно. А демократия начинается, на самом деле, снизу, с местного самоуправления, с того, что он, каждый человек, является хозяином чего-то. И вот как хозяин он имеет право управлять, участвовать в принятии решений. Это большая, серьезная работа, которую еще предстоит пройти обществу.
Николай Сергеевич, к вопросу о выходе. В приложении к вашей книге есть памятка гражданскому и политическому активисту. Что за советы вы даете начинающим активистам гражданского общества? Пожалуйста, несколько слов об этом.
Там расписаны 10 шагов. Полушутливо я это назвал «Деколог неравнодушных». То есть десятисловие. Начать, конечно же, нужно просто с определения того, способны ли вы к этому действительно, предназначены ли, и попробовать себя, причем желательно на каком-то очень видимом, зримом, ближайшем окружении. То есть я предлагаю начинать с облагораживания просто вот той среды, где люди живут. То есть делать цветники, если протекает ручей, то делать пруды. далее, и так далее. И здесь уже возникает, на самом деле, множество проблем юридических, финансовых, организационных и так далее, которые нужно решать. Вот если это получится, то и дальнейшие шаги, о которых детально написано, нужно предпринимать.
Я вот хочу процитировать из этой памятки. Сейчас, одну минуточку. Мне очень понравился такой пассаж. «При столкновениях с государством, чиновниками, ведите себя не как просители с начальством, но и не как партизаны с оккупантами-угнетателями, а как хозяева со своими временными управляющими. Вы удивлены беспорядком и спокойно, доброжелательно, твердо наводите нормальный и честный цивилизованный порядок».
Вот тут, если позволите, я выскажусь.
Конечно,
давайте позволим различать некоторую декларированную норму в Конституции, в нашей риторике о том, что работают наемные служащие, и то убеждение, которое сидит в голове, в спинном мозге у огромного подавляющего большинства нашего населения. Никто начальников как наемных служащих не воспринимают. Их воспринимают как подлинных хозяев. И это самое страшное, и это самое важное. Это я говорю как культуролог, человек, занимающийся цивилизационной спецификой, психологией и прочими радостями.
Игорь Моисеевич, коротко ваш взгляд на проблему. Полминуты у вас.
Проблему чего?
Вот на эту проблему.
Можно ли...
Да.
Нет, ну, конечно, людям надо объяснять, чтобы они вот вели себя так, как советует Николай Сергеевич. Но вряд ли мы до них достучимся. Вот, и в этом смысле я согласен с Игорем Григорьевичем.
Вот, спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашего воскресного эфира, глава Департамента прессы и информации представительства Евросоюза в России Денис Даниэлидис. Вопросы ему задают Владимир Соловьев, коммерсант, и Мигель Бас, испанское информационное агентство ЭФИ. Ведет программу Данил Гальперович. Повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали философ Николай Розов, культуролог Игорь Яковенко и политолог Игорь Клямкин. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто позвонил нам в эфир или прислал сообщение на пейджер. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот видели изумление на моем лице.
Вызванная на опрос Наталья Васильева подтвердила все свои заявления.
Уголовное дело по факту ДТП на Ленинском проспекте с участием Мерседеса вице-президента компании.
В Египте и Тунисе армия защищает людей.
На последней встрече он мне уже четко сказал, что настраивается на 4 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.